Слушай новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Здравствуйте. Темы этого часа. Акция в центре Москвы в поддержку инвалидов. Подробности расследования терактов на территории Республик Северного Кавказа. А также новости и наши постоянные рубрики. Это второй час информационной программы «Время свободы». И первая тема этого часа. В Москве только что завершилась акция в поддержку людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Несколько десятков человек проехали по Кутузовскому проспекту в инвалидных колясках. В этой акции принимали участие как здоровые люди, так и те, кому постоянно приходится передвигаться таким способом. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Здоровому человеку трудно представить, каким непреодолимым препятствием для того, кто оказался в инвалидной коляске, может показаться одна единственная высокая ступенька. Когда Екатерина Крангаус, зам главного редактора журнала «Большой город», по инициативе этого издания проводилась акция, скомандовала на старт, и коляски двинулись, то буквально через несколько метров оказался банк. Чтобы попасть в него, один из добровольцев сначала самостоятельно попытался взобраться на ступеньку. Не удалось. Тогда ему на помощь пришли те, кто был на ногах. В повседневной жизни это могли быть столь же неумелые обычные прохожие. В коляске что-то громко хрустнуло. В банк человек так и не попал. Говорит Екатерина Крангаус.
Я сяду на коляску точно так же, как все наши участники. Мы попробуем проехать от Кутузовской до Киевской, заедем по дороге в супермаркет, в кафе и в кинотеатр. И посмотрим, насколько это у нас получится. Я вот боюсь, что там будут места, где обязательно надо будет просить помочь. Мне кажется, это вызовет некоторые ощущения, похожие на те, которые испытывают люди, которые действительно так живут.
Катя, я смотрю, что здесь есть люди и здоровые, и больные, да?
Да, это наши знакомые, их знакомые, которые пришли поддержать и эту акцию, и высказаться о своих проблемах, и просто пройтись. Хорошая погода, Москва, лето, почему бы людям не прогуляться?
После проведения этой акции у вас ведь журнал. Вы будете как-то на нее реагировать?
Да, мы делаем большой репортаж про эту акцию, про замечательных людей, которые здесь есть. Ирина Ясина, Алексей Морозов. Это люди, которые всю жизнь передвигаются на колясках совершенно потрясающей, удивительной судьбой, удивительной крепости и адекватности мышления.
Инвалид с рождения Алексей Морозов, юрист.
Алексей, у вас большой опыт путешествия на коляске. С какими трудностями в основном приходится сталкиваться при передвижении на ней?
Ну, в Москве ситуация на самом деле ужасная. Как правило, вы не можете проехать как бы вдоль просто одной улицы. Есть ситуации здесь, в городе, когда вы можете проехать только до ближайшего перекрестка и там упереться в совершенно неприкосновенный пандус. Или просто его отсутствие. Или ситуации, когда с одной стороны пешеходного перехода есть пандус, с другой стороны его нет.
Вот что делает человек, который съехал вниз, а дальше никак?
Он едет обратно. Либо просит помощи чьей-то, но не всегда помощь это может быть оказана, и это как не всегда можно на нее рассчитывать. Ну, либо как бы выбирает просто другой маршрут. Либо, как в моем случае, например, я много по городу не езжу именно по этой причине. Я сажусь в машину и еду до конкретной точки, где я знаю, есть доступ. А вот так, чтобы прогуляться по городу, это гигантская проблема. Совершенно недавно случай просто вспоминаю. Приезжал папа мой из Питера сюда, и мы с ним попробовали прогуляться по Тверской улице. Мы дошли от охотного ряда до мэрии и просто поняли, что прогулка начинает быть уже слишком напряженной, потому что пандусов нету, и там, где они есть, они ужасно неудобные, дорога вся в кочках, в ямках каких-то и так далее. И, в общем, мы поняли, что нужно выбирать другой маршрут, где-то искать, либо просто по-другому проводить время.
Что такое неудобный пандус, объясните?
Это пандус, который сделан не вровень с землей. То есть для того, чтобы, скажем, вам заехать в проезжей части на тротуар, вам необходимо приложить огромные усилия, чтобы там преодолеть, скажем, 5-сантиметровый или 2-сантиметровый, ну, такой порожек, скажем. А я в Лондоне до этого жил какое-то там время довольно долгое. Там повсюду все это сделано вровень с землей. Ситуация, когда с одной стороны перехода вы увидите пандус, с другой стороны его не увидите, она там исключительно редка. Но это как бы только одна проблема. Другая проблема – это неприспособленность городского транспорта для инвалидов. А зачастую вы можете видеть какие-то автобусы, которые приспособлены, но информации о них очень мало. И как-то так рассчитать маршрут, чтобы вы понимали, как вы можете доехать от точки А до точки Б, используя только автобусы, которые приспособлены, ну, зачастую это просто невозможно сделать. Я общественным транспортом вообще не пользуюсь, не рискую пользоваться, в том числе из-за этого. И в том числе из-за того, что я не уверен в том, что я, выйдя на остановке на какой-нибудь, я не упрусь в какие-нибудь там высокие пороги, отсутствие рампы и так далее. И мне придется брать там тот же автобус и езжать дальше куда-нибудь.
В своем живом журнале Алексей Морозов собирает информацию о местах, которые доступны в Москве человеку в коляске. По его мнению, такой информации катастрофически не хватает. Мы беседовали с ним неподалеку от уличного кафе, со столиками, установленными на деревянный подиум, то есть небольшое возвышение над асфальтом. Если бы здесь был всего лишь один наклонный щит, это кафе оказалось бы для Алексея доступным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Могут ли подобные акции изменить отношение российского общества к людям с ограниченными возможностями и соблюдаются ли в России положения Конвенции ООН о правах инвалидов? Ольга Вахончева побеседовала об этом с юристом региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максимом Ларионовым.
Образование и трудоустройство людей с ограниченными возможностями наравне со всеми. Эти наиболее важные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в России соблюдаются не всегда, говорит юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максим Ларионов. По его словам, большую роль здесь играют общественные организации, которые отслеживают случаи нарушений прав инвалидов.
Тем самым мы выявляем причины и предлагаем государству изменить или что-то поправить с тем, чтобы положение инвалидов улучшилось. Наиболее яркие примеры, которые можно привести, это, допустим, изменение воздушного законодательства, в соответствии с которым сейчас, допустим, не пускают инвалидов, колясочников, на борт самолетов без сопровождающих лиц. Недавно были два, скажем так, громких процесса, которые мы выиграли в авиакомпании «Сибирь». И эти процессы показали, что наше законодательство, в принципе, неадекватно потребностям общества и инвалидов в частности. И существуют до сих пор ограничения, которые следует убрать. Но такие ограничения, они существуют не только в воздушном законодательстве, они существуют в очень многих сферах жизни. И только с помощью вот таких мониторингов, которые проводят общественные организации, можно выявить.
Еще одна серьезная проблема – отказ в выдаче ипотечных кредитов инвалидам первой группы.
Только потому, что они инвалиды. То есть считается, что они не могут расплатиться, хотя есть очень много успешных людей, которые, в принципе, хорошо зарабатывают и могут расплачиваться, но им не дадут никогда. Это тоже дискриминирующие такие положения, которые нужно убрать. Вот такая наша деятельность, и поэтому я считаю, что деятельность общественной организации в этой сфере очень важна. Изменения все-таки есть, изменения идут в лучшую сторону, хотя не так быстро, как хочется. Но когда очень много начинаешь общаться с людьми, когда, допустим, после судебных заседаний в СМИ появляются статьи, репортажи, сюжеты, сразу видно, что в обществе очень много нормальных, адекватных людей, которые правильно оценивают ситуацию, которые считают, что то положение, в котором мы сейчас находимся, надо менять. И это, конечно, радует. Радует то, что становится все больше и больше людей, которые готовы менять отношение к инвалидам.
Таково мнение юриста региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максима Ларионова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший надзиратель нацистского концлагеря Собибор Иван Демьянюк предстанет перед судом в Мюнхене по обвинению в военных преступлениях. Президент России Дмитрий Медведев утвердил главу правительства Ингушетии Рашида Гайсанова временно исполняющим обязанности президента республики. Указ будет действовать до выздоровления президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, тяжело раненого при покушении. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе своим решением в Вильнюсе в пятницу приравняла сталинизм к нацизму. Принятая резолюция призывает объявить 23 августа днем памяти жертв обоих тоталитарных режимов. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков, мужчина и женщина. Их личности установлены, из квартиры, где были блокированы боевики, изъято большое количество оружия. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Ну а в 21 час слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Речь пойдет об обаянии плохой литературы. Это беседа с составителями антологии графоманской прозы и поэзии. Будет разговор о чеченском языке и влиянии войны на язык. И тема «Экскурсоводы Большой Ялты. Прогулка по дворцам, где жила и останавливалась царская семья». Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин сегодня заявил, что следствие сделает все, чтобы найти и наказать виновных в последних терактах на территории Республик Северного Кавказа. Одним из главных дестабилизирующих факторов в регионе Бастрыкин назвал деятельность террористических бандформирований. Рассказывает Олег Кусов.
Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин обратил внимание журналистов на один из главных дестабилизирующих факторов на Северном Кавказе.
Не случайно одним из главных дестабилизирующих факторов в некоторых северокавказских республиках, прежде всего в Дагестане, в Ингушетии, в Чеченской республике, остается террористическая экстремистская деятельность. Об этом говорят, к сожалению, участившиеся случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и представителей власти.
Вооруженное подполье, по словам главы Следственного комитета, стало применять новую тактику нападения на сотрудников федеральных силовых и правоохранительных структур.
Позавчера в Дагестане во время осмотра места происшествия подорвались наши два следователя. Значит, бандиты применяют новую тактику. Мы в горы не ходим, они начинают нас ловить здесь. При осмотре места происшествия на территории, я вчера беседовал с милиционерами, на территории местного РОВД, на который они напали, прошла техническая разведка. Пока осматривали место происшествия, подогнали автомашину со взрывчаткой. Там труп убитого таксиста. Машина взлетела на воздух. Два наших следователя тяжело ранено. И погиб сотрудник милиции.
Глава Следственного комитета полагает, что на Северном Кавказе надо активнее применять технические средства профилактики преступлений, например, видеонаблюдение и видеокамеры. Александр Бастрыкин заявил, что в числе версий покушений на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова следствие отрабатывает и причастность к нему лидера вооруженного подполья на Северном Кавказе Доку Умарова.
Это одна из возможных версий, она отрабатывается, пока не подтвердить, не опровергнуть я не могу. Одна из возможных версий. Но самое главное, что в принципе, как нам говорят коллеги из МВД, из ФСБ, нет оснований не верить, то в принципе те преступления, которые сегодня совершаются боевиками, это преступления, совершаемые достаточно ограниченным кругом лиц. Они известны органам дознания, имеются фотоальбомы, другие характеризующие данные этих людей. Преступники сейчас очень динамично передвигаются по республикам Северного Кавказа. Мне кажется, есть какая-то определенная координация в последний период времени. Они не ограничиваются одной республикой, как это было прежде. Они могут передвигаться из Дагестана, перейти в Ингушетию, из Ингушетии в Кабардино-Балкарию. Задача в том, мы это говорим нашим коллегам, в том, чтобы задерживать этих людей, захватывать физически и передавать в руки следствия.
Так считает глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. По его словам, Следственный комитет взаимодействует в регионе с органами МВД и ФСБ России. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в нескольких российских городах прошли пикеты против изменений в пенсионном законодательстве, которые разработаны правительством и предложены на рассмотрение Государственной Думе России. Поправки были приняты депутатами в первом чтении, второе запланировано на 15 июля. Главное изменение пенсионного законодательства связано с тем, что теперь в страховой стаж не включаются периоды обучения и переобучения. Как выразилась депутат от «Справедливой России» Оксана Дмитриева, уголовник со стажем будет получать больше, чем профессор-хирург. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Поправки в пенсионное законодательство, разработанные правительством, были приняты всеми фракциями Госдумы, кроме «Справедливой России». Депутат Оксана Дмитриева объясняет, почему. При повышении фиксированной части базовой пенсии с 2015 года в страховой стаж не будут включаться периоды учебы и переобучения.
Перерасчет будет сделан для всех автоматически. Будет учитываться стаж на момент достижения 60 лет у мужчин и 55 у женщин. При этом размер вот этого повышения, он фактически будет исключительно зависеть от того, есть ли у человека периоды учебы или нет. потому что стаж на момент достижения, он зависит не от того, сколько ты работал, а зависит от того, учился ты или не учился. Остается только надеяться, что это шутка, и, значит, до 2015 года люди одумаются.
Также депутатов от «Справедливой России» возмущает, что, согласно поправкам в пенсионное законодательство, с зарплат свыше 415 тысяч рублей в год страховые взносы взиматься не будут. То есть люди с такими зарплатами не будут перечислять деньги в страховую часть пенсии, которая потом распределяется между всеми пенсионерами. В партии говорят об отсутствии социальной солидарности и фактическом выводе богатых в отдельную пенсионную систему. С резкой критикой поправок в пенсионное законодательство выступил профсоюз работников вредных производств. Если положенные им компенсации будут облагаться страховыми взносами, как предлагается, это приведет к дискриминации сотрудников. Яснее всего о сути этой дискриминации говорится в обращении профсоюза, направленном в Госдуму, цитирую. «Политически неверно и по-человечески аморально облагать страховыми взносами компенсационные выплаты тем работникам, которые, скорее всего, до пенсии не доживут». Конец цитаты. Говорит заместитель руководителя профсоюза работников вредных производств Алексей Шашкин.
Средняя продолжительность жизни, по статистическим данным, у нас в России, для мужчин 59 лет. На пенсию люди выходят 60. Все это хорошо и здорово, но вот кто-то доживет, кто-то не доживет.
По мнению руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения Гантмахера, спешка, с которой принимаются нынешние спорные поправки в пенсионное законодательство, ничем не оправдана. По его мнению, в ближайшие несколько лет правительство вынуждено будет вновь корректировать пенсионное законодательство, так как принимаемые нововведения уже вызывают недовольство у россиян. И социальный протест будет только расти. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Первая часть рубрики посвящена росту безработицы в Соединенных Штатах Америки и перспективам американской экономики. Слово моему коллеге в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Были ли надежды на скорое экономическое выздоровление безосновательными? В четверг этот вопрос были вынуждены задать себе трейдеры, инвесторы и другие игроки Уолл-стрит, создавшие в последние 4 месяца ажиотажный спрос на акции и природные ресурсы в предвкушении роста мировой экономики и повышения спроса на товары и услуги. В эти 4 месяца Уолл-стрит испытал самый значительный за 70 лет скачок курсов акций. Стоимость нефти поднялась с осени прошлого года на 100%. Но цифры, обнародованные в четверг, подорвали основной аргумент оптимистов, многих экономистов и администрации Барака Обамы, утверждавших, что экстраординарные антикризисные меры начали помогать экономике в главном – в замедлении роста безработицы. Как выяснилось, они не помогли. После 4 месяцев снижения числа потерявших работу американцев, в июне число безработных вновь повысилось, причем значительно, вопреки прогнозам специалистов. Уровень безработицы поднялся до 9,5%. Цифра, как соглашаются наблюдатели, тревожная для Белого дома. Дело в том, что президент Обама настаивал на одобрении гигантского 800-миллиардного пакета экономического стимулирования, припугивая сомневающихся законодателей страшной перспективой. Тем, что без государственных денег, брошенных на создание рабочих мест, безработица превысит 8,5%. Как выясняется, она зашкалила за 9,5%, несмотря на одобрение этих мер. Барак Обама назвал это известие отрезвляющим, признаком того, что глубочайший экономический спад далек от завершения. В то же время, по словам президента, интенсивность рецессии снижается, и страна уже не теряет по 700 тысяч рабочих мест, как это было несколько месяцев назад. Для многих наблюдателей, как и для главных действующих лиц Уолл-стрит, это известие стало поводом для сомнений в эффективности революционных мер экономического стимулирования, решительно пропагандируемых администрацией Обамы. Вот как трактует информацию о всплеске роста безработицы профессор университета Джорджа Мейсона Чарльз Драули. У него взял интервью Алан Давыдов.
My best guess, it is the first Вероятнее всего, это первый ясный сигнал о том, что стратегия Обамы по стимулированию экономики не работает. Президент обещал, что к лету текущего года, благодаря стимулирующему пакету стоимостью 790 миллиардов долларов из федеральной казны, будет создано 275 тысяч новых рабочих мест. Сейчас трудно сказать, насколько оправдался этот прогноз, но, судя по большинству признаков, пакет стимулирования едва ли приносит результат. Меня это не удивляет. Много бюджетных денег направлено в сферы, не сулящие создание большого числа новых рабочих мест. Значительная часть денег пошла на программы, осуществление которых позволит создать новые рабочие места не ранее, чем через полтора года, когда рецессия, вероятно, и так закончится. Почему, на ваш взгляд, публикация этих данных вызвала такой испуг на Уолл-стрит в четверг? Думаю, что фондовый рынок реагирует на эту информацию слишком нервно, потому что инвесторы и трейдеры никак не могут определиться с общей тенденцией движения курсов акций. Несмотря на некоторые обнадеживающие моменты и значительный скачок рыночных индексов в последние месяцы, у многих есть ощущение, что рынок не вышел из пике. Это начнется, когда индекс Доу Джонса достигнет уровня 9 тысяч. Конечно, инвесторы нервничают, помня недавнее резкое падение, а тем более раздраженные свежими данными по безработице. Но думаю, что после праздничного уикенда мы увидим некоторый подъем на фондовых биржах. Профессор, в последнее время очень много говорится о признаках оздоровления экономики, зеленых побегах, на которые указывают специалисты и инвесторы. Вы считаете, что экономика в самом деле пошла на поправку, или это фальшивые признаки? Трудно сказать. Ведь рынку свойственно реагировать на ожидания. Если нам говорят о скором благотворном воздействии стимулирующего пакета, о быстром оздоровлении автомобильных компаний General Motors и Chrysler с помощью правительства, если говорят, что стресс-тесты показали, что банки не в столь плохом положении, как ожидалось, то люди реагируют на эти сигналы положительно. Но потом они смотрят, что будет дальше. Дают ли банки кредиты на докризисном уровне? Нет. Мы узнаем о росте продаж автомобилей, но на деле они были искусственно форсированы рядом краткосрочных стимулов, и я не вижу каких-либо долгосрочных тенденций к восстановлению ситуации до уровня, скажем, прошлого лета. В целом, ситуация в экономике откровенно неопределенна, и я бы не делал прогнозы, когда продолжаются потери рабочих мест, когда обеспокоенные потребители сокращают расходы и откладывают деньги на черный день, либо расплачиваются с долгами, ограничивая расходы необходимыми покупками, потому что люди резонно озабочены тем, будет ли у них в недалеком будущем работа. Сказал Чарльз Раули, профессор университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Эта внезапная потеря американцами инстинкта потребления чревата неисчислимыми последствиями и для США, и для остального мира, поскольку именно американский спрос на товары стимулировал производство во всем мире. Если рецессия превратит американцев в нацию экономящих людей, то экономический спад или застой может затянуться, как опасаются пессимисты, на несколько лет. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте программу «Время гостей». Программа посвящена предстоящему визиту президента США Барака Обамы в Россию. И главная тема программы «Время гостей» – какой перезагрузки ждет российское гражданское общество. Гости ведущей программы Анны Качкаевой, политологи Игорь Клямкин и Георгий Сатаров. Программа, еще раз напомню, выйдет в эфир сегодня в 19:00. Ну, а во второй части нашей программы, программы «Время свободы», протесты против закона об охоте, который одобрен в первом чтении Государственной Думы России. Заключительный, пятый репортаж Мумина Шакирова о поездке через несколько центрально-азиатских стран. Большой репортаж об открывающемся сегодня 44-м кинофестивале в Карловых Варах. И вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае в одной из войсковых частей убит призывник Григорий Журавлев. Как сегодня сообщили правозащитники, смерть наступила 1 июля, предположительно в результате черепно-мозговых травм, которые были нанесены сослуживцем сержантом. Президент России Дмитрий Медведев утвердил главу правительства Ингушетии Рашида Гайсанова временно исполняющим обязанности президента республики. Указ будет действовать до выздоровления президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, тяжелораненого при покушении. Россия может разрешить Соединенным Штатам транзит через свою территорию оружия, предназначенного для американского контингента в Афганистане. Об этом сообщили в окружении российского президента. Ожидается, что соглашение по данному вопросу будет подписано во время предстоящего на следующей неделе визита президента США в Москву. Бывший надзиратель нацистского концлагеря Собибор Иван Демьянюк предстанет перед судом в Мюнхене по обвинению в военных преступлениях. Как объявила германская прокуратура, медицинское обследование показало, что 89-летний Демьянюк в состоянии выдержать два судебных заседания по 90 минут каждое в один день. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе своим решением в Вильнюсе в пятницу приравняла сталинизм к нацизму. Принятая резолюция призывает объявить 23 августа днем памяти жертв обоих тоталитарных режимов. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков – мужчина и женщина. Их личности установлены. Из квартиры, где были блокированы боевики, изъято большое количество оружия. Французский суд передал права на воспитание трехлетней Элизы Андре Беленькой и ее отцу Жану Мишелю Андре. Матери девочки, россиянке Ирине Беленькой, суд разрешил увидеться с дочерью 3 раза в месяц. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который сегодня в 10 часов проведет программу «Поверх барьеров». Игорь, какие темы будут в вашей программе?
Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что пригласили меня. У меня несколько тем. Это экскурсоводы Большой Ялты. Разговор и монологи экскурсоводов ялтинских, которые организовывают экскурсии в дворцах крымских. Это дворцы, прежде всего, Ливадийский дворец, где жили когда-то Романовы. И самое трогательное как раз в этой передаче – это общение этих самых экскурсоводов с привидениями. И одна из них очень трогательно говорит: «Ну, доброе утро, мои хорошие, как вы провели ночь, все ли у вас хорошо?» Ну, а прощаясь, она говорит им: «Спокойной ночи». Нет, «Беспокойной ночи», «Привидения», ну и так далее. Есть еще у меня сегодня тема в рубрике «Родной язык», и разговор идет о чеченском языке. Меня заинтересовала эта тема, вот почему, вот как сказывается все-таки влияние и война на язык. Вот, например, в русском языке, так сказать, война вдохнула жизнь, если можно так сказать, с отрицательным знаком, в такие понятия, как «отморозок» или «мочить», «козлы», «зачистка». Вот мне было интересно, есть ли такие слова в чеченском языке. Оказалось, что нет, потому что этот язык очень обязательный. Если ты говоришь слово «козел», ты должен убить. Вот, там моральные долженствования. А вот какое новое слово действительно стало популярным, это «не упусти, не упусти». Вот он бежит, вот она, живая цель. Стреляй, стреляй. Потом, кстати, уже вне рамок передачи я говорил с чеченским журналистом, он сказал: «А вы знаете, почему не упусти? Боевики очень плохо стреляют. Это все миф. Вот взрывают, да, а стреляют очень плохо». Еще у меня есть тема, знаете, какая? Вышла антология в России плохой литературы, графомании. И когда ты читаешь эту книгу как одну большую цитату, это забавно. Конечно, когда тебе в руки попадает такая книга, читать это невозможно. Но как цитата это забавно, тем более, что там есть свой аудиоматериал. Я приведу всего лишь 2 строчки из этой антологии. Это женские стихи. «Мой муж любил меня всегда, другие тоже. Я никогда не спала с тем, кто мне совсем уже негожий». Ну и так далее.
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев представил программу «Поверх барьеров», которая выйдет сегодня в эфир в 21 час по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Российская общественность выступила против предложенного Минсельхозом закона об охоте, который в первом чтении одобрила Государственная Дума Российской Федерации. С защитниками прав животных встретилась Тамара Леленкова.
Законопроект о защите животных от жестокого обращения, в котором, в частности, был регламентирующий охоту раздел, пролежал в Госдуме 8 лет и в прошлом году был полностью снят с рассмотрения. Зато предложенный Минсельхозом закон об охоте депутаты одобрили сразу, несмотря на антигуманные, по мнению защитников животных, статьи проекта. рассказывает президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
Ни в одном из пунктов этот закон не конкретизирует декларируемые нормы. И наоборот. Пункт 7 статьи 1 со ссылкой на закон об оружии утверждает следующее орудие охоты. Огнестрельное, пневматическое и холодное, а также капканы и все другие устройства. Это вот дословный текст. Но всем очевидно, что пневматика и капканы никак не могут являться гуманным оружием. А дальше. Охота на краснокнижные виды запрещена, но в научных и образовательных целях можно. Статья 14, пункт 2. Спортивная и любительская охота на особо охраняемых территориях разрешена. Статья 23 утверждает в качестве базового документа правила охоты. Вот пункт 15. При добывании медведей во время и в месте их зимней спячки, то есть в берлоге, в случае залегания нескольких медведей в одной берлоге производится добывание всех медведей с последующим оформлением лицензии по уже свершившимся факту. Но в берлоге, естественно, оказывается медвежата. Пункт 7. Перечень способов добывания. Разрешает охоту на северных оленей на переправах с применением плавающих средств. Зато 11 страниц в этом законе отведено аукциону охотничьих соглашений.
Предложенный Минсельхозом законопроект уже окрестили законом о стрелках, а не об охотниках. Этого же мнения придерживается и член Всемирной комиссии по охраняемым территориям Международного союза охраны природы Александр Никольский.
Это совершенно понятно, совершенно очевидно, что этот закон, он вообще говоря, приспособлен, адаптирован действительно для очень узкого круга лиц. То есть, если называете вещи своими именами, закон коррупционный, вообще говоря, никаким ни экологическим, ни этическим требованиям не удовлетворяет. Его реализация приведет к существенной деформации окружающей природной среды, так как многие статьи закона предусматривают увеличение численности охотничьих животных в ущерб многим другим видам животных и экологических систем в целом.
Итак, представители общественности и эксперты считают, что одобренный Госдумой закон об охоте противоречит принципам гуманности в обращении с животными. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
А сейчас наша рубрика «Мировая политика». На этой неделе в программах «Время свободы» серия репортажей Мумина Шакирова под общим названием «Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумин и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который пролегает через Узбекистан, Туркмению и Казахстан. Мы предлагаем вашему вниманию 5-й, заключительный репортаж.
Россия началась для нас с приграничной станции Аксарайск, где поезд «Душанбе-Москва» простоял более 2 часов. После утомительных проверок и досмотров небольшая группа трудовых мигрантов покинула состав, чтобы на машине добраться до Астрахани. А там пути гастарбайтеров расходятся. Но куда больше пассажиров вышло на следующей станции «Волгоград-1».
Пассажирский поезд 319 «Душанбе-Москва» отправляется в первую платформу первого пути.
Когда поезд тронулся, выяснилось, что наш очередной герой, 28-летний Умет Рахимов, поменял свои планы. Он должен был сойти в Волгограде, чтобы пересесть на краснодарский поезд. Умет ехал в Сочи, где ему была обещана работа на олимпийском объекте. Но за день до прибытия в Волгоград ему позвонили друзья из Краснодара и сообщили, что хозяева стройки передумали и выгнали всех гастарбайтеров. Тогда Умет принял непростое для себя решение – ехать в Москву. Но прежде надо было пойти в кассу и взять билет до столицы. В целях безопасности он попросил проводницу нашего вагона Хуснию побыть с ним рядом.
Я надела форму, и мы спустились в вокзал. Там многих этих наших пассажиров, гастарбайтеров, которые едут на работу, остановили внутри вокзала, как стадо овец, в одну сторону. И с ними милиция делала беседу свою.
Умет и Хусния, увидев милицию, решили вернуться обратно. Кто-то из пассажиров сообщил, что у мигрантов из Таджикистана отбирают деньги. Качать права в 3 часа ночи в полупустом вокзале, когда вот-вот уйдет поезд, себе дороже.
А что, скажешь, что они с деньги стирали? Этого мы не видели. Это же так? Так. Мы не имеем права это говорить. Ну да, они тоже, с одной стороны, свою работу делают, боятся всяких разных террористов, разных этих нападений. А если взять вот так, почему они задержали? У него или у нее есть паспорт, есть билет, есть иммиграционная.
Билет у Меду купили утром на следующей станции Поворино. И теперь ему предстояло решить для себя главную проблему. Что делать в Москве?
Вот позвоню ребятам. Если согласие дают, что приезжай работать, пойду работать. Если нет, придется самому искать работу.
Ну а жить-то где будешь?
Найдем, как-нибудь постараемся.
Умед начал трудиться с 12 лет. Помогал дяде торговать овощами и фруктами на Киевском вокзале. Когда подрос, стал ездить в Москву самостоятельно. Поменял десяток профессий. В прошлом году резал свиней на ферме в Подмосковье. До этого работал на стройке. И, как многие гастарбайтеры из Таджикистана, прошел школу жизни на черкизовском рынке. Умед невысокого роста, крепыш, лицо круглое, глаза большие. Несмотря на прокол в Сочи, парень жизнью доволен и благодарен России за то, что она помогла ему встать на ноги.
Россия для меня все. Россия дала мне жену. Если бы я работал в Таджикистане, я бы никогда не женился. И дома бы не построил, и машину не купил. Теперь у меня только одна мечта, а точнее две. Это выдать замуж младшую сестру и заработать денег, чтобы мама могла поехать в Саудовскую Аравию, совершить паломничество. На этом Россия для меня закончится.
Истинные мусульмане совершают намаз 5 раз в день, где бы они ни находились. Московский поезд – не исключение. В нашем вагоне особой пунктуальностью отличался 57-летний Мухаммед Али. Ударник черкизовского рынка сверял часы, доставал из сумки небольшой коврик с компасом, определял направление Мекки и Мадины, устраивался прямо на проходе и начинал читать молитву. Поезд Душанбе-Москва, помимо промежуточных станций, иногда останавливался прямо в лесу. Добровольцы словно по команде спрыгивали вниз, на железнодорожные пути, спешно собирали сухой штакетник и обломки старых шпал, закидывали все это добро в тамбур, а затем дружно распиливали. Так заготавливались дрова для печек и самоваров. Очередное чаепитие мы устроили у другого нашего героя, школьного учителя по литературе Джамшеда Набиева. 40-летний Джамшед самый образованный из моих попутчиков. Любит цитировать поэтов-классиков и работает на стройке в Брянске. Он, как истинный таджик, заваривает чай и разливает его понемножку в пиалки. Это правило восточного этикета. Разливать каждый раз надо помалу, чтобы гость знал, что он желанный, и его не торопят.
На фронтоне штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке написаны строки из Саади Ширази, известного персидского поэта XIII века. «Все племя Адамово – тело одно, из праха единого сотворено. Коль тело одна только ранена часть, то тело всему в трепетание впасть». Я бы хотел, чтобы когда-нибудь между людьми и странами исчезли границы, исчезли барьеры между языками и культурами, чтобы не имело значения, какого цвета у тебя кожа и какой разрез глаз. Это моя мечта. Но в то же время я понимаю, что такие перемены подвластны только Богу.
Поезд Душанбе-Москва прибыл на Казанский вокзал на 5-й день под утро. Когда все 300 пассажиров буквально высыпались на платформу, московский перрон загудел и ожил. Небольшими группами трудовые мигранты мимо милиции и таксистов потянулись в сторону метро. Здесь же на платформе я распрощался с моими героями, с будущим бомбилой на столичных дорогах Мухаммедом Али, с поварихой Гулей, с философствующим маляром Джамшедом и с безнадежным оптимистом Умедом. Кто-то из них через 3-4 месяца вернется обратно в Таджикистан. Кто-то, если найдет стабильную работу, останется дольше. На руках у многих трудовых мигрантов завязан тумор. Небольшой амулет со словами молитвы. «Да хранит тебя Аллах».
Это был репортаж Мумина Шакирова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода».
Новости.
В Хабаровском крае в одной из войсковых частей убит призывник Григорий Журавлев. Как сегодня сообщили правозащитники, смерть наступила предположительно 1 июля в результате черепно-мозговых травм, которые были нанесены сослуживцем-сержантом. Президент России Дмитрий Медведев утвердил главу правительства Ингушетии Рашида Гайсанова временно исполняющим обязанности президента республики. Указ будет действовать до выздоровления президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, тяжело раненого при покушении. Россия может разрешить Соединенным Штатам транзит через свою территорию оружия, предназначенного для американского контингента в Афганистане. Об этом сообщили в окружении российского президента. Ожидается, что соглашение по данному вопросу будет подписано во время предстоящего на следующей неделе визита президента США в Москву. Бывший надзиратель нацистского концлагеря Собибор Иван Демьянюк предстанет перед судом в Мюнхене по обвинению в военных преступлениях. Как объявила германская прокуратура, медицинское обследование показало, что 89-летний Демьянюк в состоянии в день выдержать два судебных заседания по 90 минут каждое. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». 14 фильмов вошли в главную конкурсную программу 44-го международного кинофестиваля, который открывается сегодня в чешском городе Карловы Вары. Среди них и лента российского режиссера Василия Сигарева «Волчок». Всего в различных программах фестиваля демонстрируется около 240 фильмов. С художественным директором фестиваля Эвой Зараловой беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
В этом году бросается в глаза необычно большое количество фильмов из России, которые представлены в разных конкурсных и внеконкурсных информационных секциях.
Да, на сей раз у нас много российских фильмов, чего никогда еще не было. В главной конкурсной программе мы покажем замечательный российский фильм «Волчок» режиссера Василия Сигарева, известного русского театрального драматурга. Его знают и у нас, поскольку в наших театрах были поставлены две его пьесы – в Национальном театре «Черное молоко» и в студийном театре Театральной академии «Пластилин». «Волчок» – это его режиссерский дебют в кино, и надо сказать, что он произвел огромное впечатление. Впечатление на меня и моих коллег по отборочной комиссии. Мы очень хотели получить этот фильм для показа в конкурсе, но все сначала складывалось не в нашу пользу. Как вдруг в последний момент, когда казалось, что вообще не будет никакого российского фильма в главном конкурсе, нам написали, что этот фильм стал победителем сочинского кинотавра, и если наш интерес к нему не пропал, то мы можем его получить. И мы оперативно включили его в почти готовый фестивальный каталог. Но уже нельзя было изменить плакат и дополнить фестивальную брошюру. Они уже были в печати. Надеемся, что на фестиваль приедет и сам Василий Сигарев. В конкурсной программе «На восток от запада» тоже есть два очень хороших российских фильма, хотя и не совсем новых. Это «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего. Я его видела в Венеции, и мне он очень пришелся по душе. Второй российский фильм я видела на фестивале в Роттердаме. Он называется «Полторы комнаты» и посвящен лауреату Нобелевской премии поэту Иосифу Бродскому. В этом фильме режиссера Андрея Хжано поэт вспоминает свое детство и молодость, и все это настолько трогательно и прекрасно, что ни я, ни моя коллега не сумели сдержать слез. Бабусю Лидии Бобровой мы включили в программу новой секции «20 лет свободы». Этот фильм уже однажды получил приз жюри на нашем фестивале, но мы повторно его показываем, потому что в нем обличается равнодушие, эгоизм и черствость молодого поколения, той его части, для которой обогащение – главная цель в жизни. Интересные российские фильмы мы включили в секцию «Форум независимости». Независимого кино. Это экспериментальный фильм Ивана Вырыпаева «Кислород». Картина без ясно выраженной сюжетной линии. Скорее, череда видеоклипов, в которых осуждается аморальность и цинизм нашего времени. Мы сначала подумывали принять его в главную программу, но потом решили, что он сильно отличался бы от характера остальных конкурсных лент.
Для показа фильмов российских женщин-режиссеров была придумана целиком новая секция под названием «Россия в женском роде». И в ней будут показаны показаны фильмы Проскуриной, Шагаловой, Бобровой, Садиловой, Меликян и Гай Германики. Я спросила Эву Заоралову, чем объясняется такой повышенный интерес к российскому кино.
То так выпрыгнуло неяк спонтанно.
Это возникло стихийно. Во-первых, мы получили из России несколько интересных для нас фильмов. А во-вторых, каждый год мы довольно подробно представляем какую-нибудь одну национальную кинематографию. Бельгийскую, канадскую, корейскую. Так почему не представить российскую, если у них такой богатый урожай в кино?
Чего нельзя сказать о чешском кино последнего года?
В этом году дела у нас обстоят и в самом деле плохо, и поэтому в главном конкурсе чешский фильм вообще отсутствует. Документальные секции тоже. Только в секции «На восток от запада» мы покажем чешский фильм «Эль Паса» со злободневной тематикой отношения чешского общества к цыганскому меньшинству. Фильм, безусловно, вызовет интерес главным образом со стороны западной публики. Но в художественном отношении он не такой сильный, поэтому мы не включили его в главный конкурс. Но у нас, как всегда, будет информативная секция новых чешских фильмов. В ней покажем наиболее интересные из них.
Как и всегда, вам удалось привести целую коллекцию всех награжденных фильмов с последнего фестиваля в Канне.
Да, действительно, нам это удалось и в этом году. Больше всего мороки было с фильмом-победителем Каннского фестиваля с белой лентой австрийского режиссера Ханеке. Этот фильм был привезен в Канны на совершенно новом носителе. У нас вообще нет соответствующего аппарата для его показа. Этот носитель был изобретен в пику кинопиратам. Для его пуска надо знать код, и фирма дает его только на определенный отрезок времени одного единственного дня. Для нас фильм был переведен на приемлемый для нас носитель, и мы должны были подписать договор о том, что фильм будет находиться под неусыпным контролем специального охранника, который после показа собственноручно запрет его в сейф.
О конкурсной программе. Из 14 фильмов 4 – это истории из жизни актеров и кинорежиссеров. Несколько фильмов о судьбе подростков.
В конкурсных фильмах трудно найти общий знаменатель. Но когда я сама анализировала эту коллекцию, то пришла к выводу, что фильмы из бывших соцстран гораздо более пессимистичны, чем фильмы западноевропейские или заокеанские. Почти все фильмы из бывших соцстран содержат налет разочарованности. Хотя бы взять того же «Волчка» Сигарева. Может быть, это объясняется тем, что растаяла эйфория полученной свободы. И авторов этих фильмов не удовлетворяет политический климат в их странах. Мне кажется, что именно такое настроение настало в России.
«Карловых Варах» ожидается приезд на фестиваль таких звезд, как Антонио Бандерас, Джон Малкович. Они, как и чешский режиссер Ян Швангмайер, будут награждены призами за вклад в киноискусство. Режиссеры Патрис Шеро, Пол Шрадер и Ален Рудольф приедут на ретроспективный показ своих фильмов, а знаменитый чех Милош Форман привезет из Соединенных Штатов свой новый фильм «Хорошо оплаченная прогулка». Это будет мировая премьера киноверсии одноименного театрального спектакля, поставленного Форманом в Пражском национальном театре.
С художественным директором фестиваля в Карловых Варах Эвой Заораловой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Нелли Павласкова. Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
С последним атрибутом прежней сказочно богатой жизни, роскошной квартирой, рассталась в четверг жена Бернарда Медоффа, приговоренного к 150 годам тюрьмы за многолетнее финансовое мошенничество, стоившее десятков миллиардов долларов доверчивым инвесторам. Вплоть до последней недели 67-летняя Рут Медофф настаивала на том, что ее 7-миллионные манхэттенские покои и почти 60 миллионов долларов на различных счетах должны остаться за ней, поскольку они заработаны честным трудом. В конце концов, Рут Медофф и федеральная прокуратура сошлись на 2,5 миллионах долларов, законность которых следователи согласились не оспаривать в обмен на ее отказ от всего нажитого за 50 лет совместной жизни с Медоффом, включая все, что находится в квартире. В час дня миссис Медофф покинула свое бывшее жилище и отправилась в неизвестном направлении. Ее оставшееся состояние, то есть 2,5 миллиона, может быть объектом гражданских исков обманутых инвесторов. Цены недвижимости в Соединенных Штатах все еще ощутимо завышены, считает известный американский экономист. Мишел Мейер из Barclays Capital предрекает, что падение цен прекратится не раньше второй половины следующего года. К тому времени дома должны в среднем подешеветь более чем на 40% с пика, достигнутого в 2007 году. В американском случае это означает, что за год стоимость недвижимости упадет еще на 11%. Даже манхэттенская недвижимость, обладавшая в глазах многочисленных поклонников инвесторов иммунитетом к падению, потеряла за год 25% стоимости. Причем число проданных квартир упало наполовину, что означает, что потенциальные покупатели ждут дальнейшего падения цен. Единственную относительно хорошую новость о гриппе, прежде известном как свиной, предложили в четверг американские ученые. Причина его сравнительной неагрессивности кроется в наличии в составе вируса H1N1 белка, который по неизвестной причине плохо контактирует с рецепторами в дыхательной системе человека. Иными словами, вирус зачастую, так сказать, не всасывается в организм человека. Но специалисты предупреждают, что этот вирус может не только утерять подобные свойства в результате мутации, но и стать устойчивым к единственному сейчас эффективному от него средству Тамифлу при минимальных изменениях в составе вируса. Расследование причин смерти Майкла Джексона приобрело в четверг очертания криминальной истории, рассказывает Владимир Морозов.
По просьбе полиции Лос-Анджелеса к расследованию причин смерти 50-летнего Майкла Джексона присоединилось Федеральное управление по контролю за качеством лекарственных препаратов. Федералам предстоит проанализировать, какие медикаменты прописывали певцу врачи и не принимал ли он наркотиков. Средства массовой информации цитируют известного телепата Ури Геллера, который пользовался большим доверием певца. Геллер заявил, что пытался отговорить Джексона принимать слишком много болеутоляющих средств и других лекарств, которые ему прописывали врачи. Но, по словам телепата, всеми этими и другими препаратами Джексона в избытке снабжали люди из его окружения. Сами эти люди придерживаются другого мнения. Компания AEG Life организовала предстоящую серию концертов в Лондоне, готовясь к которой он усиленно репетировал. Президент компании Рэнди Филлипс рассказывает, что в процессе заключения договора певец должен был получить медицинскую страховку. Страховая компания прислала врача на дом к Майклу Джексону. Он обследовал певца 5 часов, сделал все необходимые анализы. Нам сообщили, что у Майкла отличное здоровье. Единственное, что врач нашел у певца, так это небольшая сенная лихорадка. Компания предоставила CNN съемки, сделанные во время репетиции «За день до смерти». Там Майкл Джексон в окружении 8 танцоров исполняет свою известную песню «They don't care about us», что можно перевести как «Им на нас наплевать». Знакомая десяткам миллионов телезрителей, сухопарая фигура певца изящно перемещается по сцене. Его движения точны и, как всегда, полны взрывной энергии. В ходе подготовки к лондонскому турне с Джексоном часто встречался президент компании AEG Life Рэнди Филлипс. Каково его мнение по поводу разговоров о том, что Майкл злоупотреблял лекарствами и наркотиками? Я не знаю, я ведь не проводил с ним круглые сутки, но могу сказать, что по окончании последней репетиции Майкл подошел ко мне, обнял и пожелал спокойной ночи. Он буквально лучился радостью, был в отличной форме и в прекрасном настроении. Но после того, как в 12:30 ночи он простился с нами, что-то произошло. Ответ на вопрос, что же произошло, должны дать эксперты штата Калифорния и федерального правительства.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жидалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе программы «Время свободы». Конфликт России и Белоруссии. Белорусская оппозиция предлагает программу перезагрузки. Обзор американской и европейской прессы и экономическая панорама.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему экономисту Сергею Алексашенко не нравятся русские народные сказки?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмор. В Грузии есть альтернатива Саакашвили.
В блогах Свободы.
Владимир Тольц о скандальном письме, адресованном историкам.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».